Много трудностей в начале служения возникало из-за отсутствия транспорта. В те годы мало у кого были машины, да и мотоциклов не было. В общине города Фрунзе была всего одна старенькая машина «Москвич» 401 у одного пожилого брата. Услугами этого брата пользовался только диакон, чтобы привезти из совхоза вино для вечери. Свой же новый мотоцикл Николай продал. Было трудное материальное положение в семье. А продал одному брату за небольшую сумму денег и за поросенка, которого хозяин добровольно предложил в довесах, в кавычках, пообещав, что он будет кормить его до осени, а потом привезет Николаю домой. Этот поросенок растет у хозяина до сих пор, вот уже более 30 лет. Наверное, свинья выросла большая-пребольшая. Не имея транспорта, приходилось посещать общины на рейсовых автобусах, которые ходили нерегулярно, и возвращаться приходилось на попутных машинах и чаще всего на открытых. Летом еще ничего, только пыль да неудобства. А вот осенью и зимой было труднее. Холодно, мокро, резкий пронизывающий ветер и нередко снег. Однажды Николай вместе с членом пресвитерского совета Лосниковым возвращались из ротфронта. Собрание закончилось около полуночи, так как в колхозах собрания начинались поздно, после вечерней дойки коров. Добираться приходилось на попутных грузовых автомашинах в кузове. Лосников промерз. Стояла уже поздняя осень, и по приезде домой он заболел и больше ездить в деревне не мог. Немало приходилось ходить пешком. На рейсовом автобусе доезжали до села Ивановка, а затем пешком в горы, километров 8 в общину верующих. Потом поздно ночью, после собрания, после беседы с братьями, опять 8 километров пешком до трассы. Не все братья выдерживали такой марафон, особенно осенью и зимой. При поездке в село Ленинполь нужно было ехать весь день автобусом. И Николай выбирал ночной маршрут, когда можно было немного вздремнуть в автобусе и рано утром быть в церкви. Однажды с ним поехал член пресвитерского совета брат Мартинс. Поехали ночным рейсом. Автобус шел быстро, и где-то часа в 4 ночи братья сошли с автобуса на развилке, откуда до села было около 7 километров. Они не прошли еще и половины пути, как услышали вой, который доносился с гор. «Что это?» — с тревогой спросил Иван Иванович. «Это волки», — отвечал Николай, который волчий вой знал хорошо. «Я дальше не пойду», — сказал Иван Иванович. «Ну, стой на месте до утра или возвращайся назад на трассу. Может быть, какой-нибудь транспорт и найдешь в эту пору. Хотя ни транспорта, ни утра ты не дождешься». «Почему?» — быстро отреагировал напарник. «Потому что тебя волки съедят. Ведь вой слышится оттуда. Это они спускаются с гор вниз, к селам, чем-нибудь поживиться. Потому что сейчас зима, все маленькие зверьки попрятались в норки и спят. А волки есть хотят. Вот они и полакомятся Иван Ивановичем». «А я пошел», — сказал Николай и направился к селу. Это было в 1969 году. Тогда в Киргизии стояла самая суровая зима. Волки заходили в села и от них прятали даже собак. Ивана Ивановича долго упрашивать не пришлось. Он бегом догнал и перегнал Николая, торопясь поскорее в село. А вой волков слышался все ближе и ближе. «Ну, — говорил по дороге Иван Иванович, — ты меня больше на ночной рейс не бери, не поеду. Съедят меня волки, и косточки мои никто не похоронит. Нет, этого не будет». И больше он никогда ночным рейсом не ездил. С посещением общин в селах возникали и другие проблемы. Мало было желающих ездить в небольшие сельские церкви. Однажды молодежь во Фрунзе рассуждала о том, что хорошо, мол, братьям, которые ездят в гости в общины. Молодежный хор только что вернулся после посещения одной церкви, где их после утреннего собрания хорошо накормили и посадили на автобус. Вот они и позавидовали, что братья ездят по общинам и их славно угощают. Хорошо и старшему пресвитеру, он чаще других ездит по церквам. Николай услышал этот разговор и, намереваясь посетить церковь на станции Ивановка, пригласил группу молодежи и тех сестер, которые мечтали о сытных угощениях, чтобы они могли порадовать народ Божий пением. В той немецкой церкви, как и везде в Киргизии, хорошо понимали по-русски. Итак, Николай с братом Мазуром и группой молодежи отправились на посещение. Добрались до автовокзала, но билеты были только на 5 вечера. Доехали до села Ивановка, затем пошли пешком в горы, до молитвенного дома. Пока дошли, сестры заметно утомились, но бодро выдержали собрание и много пели. Собрание затянулось, и, желая попасть на проходящий по трассе последний автобус, гости заторопились обратно домой, сэкономив время на нетронутом ими ужине. До трассы дошли благополучно. Была осень, вечера и ночи были холодные. Долго пришлось стоять в ожидании автобуса, и все очень замерзли. Часы показывали уже 12 часов ночи. Отошли 2 сестрицы в сторону и плачут. «В чем дело? Что такое? Кто вас обидел?» – допытывался Николай. «Кушать хотим, замерзли и устали, а мы думали, будет курочка со сметаной. А гуся жареного с яблоками не хотите? А то мы с вами в следующую субботу поедем в другую деревню», – сказал Николай и добавил. «А нам часто выпадают такие постные дни». Со временем стало легче. Появились машины, мотоциклы, и пешком уже не ходили, не стояли в ожидании проходящего транспорта, но в первые 5 лет служения в этом отношении были большие трудности. Бедные ноги исходили много дорог. Когда что-то делаешь для Господа и от души, тогда и трудности порождают радость, а не ропот. Посещения общин порой были связаны с риском для жизни. Однажды в село Ленинполь Николай выехал на маленьком автобусе «Рафик» вместе с 2 сыновьями, старшим и подростком, 12 лет. После окончания богослужения, когда они направлялись в семью одного брата для ночлега, по дороге их встретила группа киргизов, которые потребовали остановиться. Они были пьяны, и потому наши друзья не решались останавливаться, чтобы не начались неприятности. За рулем автобуса сидел старший сын, который по совету отца развернулся и поехал в обратную сторону. Пьяная группа добежала до первого киргизского дома, где стояли автомашины, сели в одну из них, к ним присоединились еще другие киргизы и с криками погнались вслед за Рафиком. Выехав на главную улицу, сын направил автомобиль по шоссе на трассу. Легковая машина шла быстрее, и вскоре киргизы настигли наших друзей. Они, объехав автобус, встали впереди них. Оттуда с криками выбежали пьяные мужчины с палками и монтировками в руках и побежали к автобусу. Без всякой команды наш шофер развернул свой автобус и погнал снова в село, откуда выехали в город Талас проселочной дорогой через поля. Автобус выжимал сколько мог. Саша только успевал крутить баранку по ухабистой дороге. 12-летний сын, сидя рядом с шофером, уцепился рукою за держатель и сидел бледный и испуганный. Николай молился Богу. Преследователи отстали, и расстояние в 35 километров было покрыто в короткое время. Въехали в Талас, нашли дом пресвитера, брата Валентина Дика, загнали автобус во двор и зашли в дом для ночлега. Но долго не могли уснуть после такого «путешествия» в кавычках. Поблагодарили Господа в молитве, что Он сохранил им жизнь и послал свою охрану в пути. Младшего сына пришлось силой отрывать от держателя. Его руку свело, и он сам уже не мог разжать пальцы. Если бы тогда эти пьяные Николая с сыновьями настигли, они бы их могли убить. Очень уже неагрессивно были настроены. Если бы мотор отказал или же спустило колесо, не миновать смерти. Сыновья Николая и он сам, вспоминая этот эпизод, отдают должное Господу. Это он дал мудрости Саше действовать самостоятельно. Это он поддержал работу мотора и сохранил микроавтобус от поломок. Это он сохранил им жизнь. Еще и сегодня, вспоминая Божьи милости в ту ночь, они славословят и благодарят Господа, повторяя слова 90-го псалма. Обетования Божии сегодня сильны и действенны, как и написано. «И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь». Книга Бытие 28:15. К трудностям служения следует отнести и отсутствие необходимой духовной литературы. Когда Николай стал старшим пресвитером, он, общаясь с верующими, особенно молодыми, воочию увидел эту величайшую нужду и начал усиленные поиски источников духовной литературы. Часто бывая в Москве по долгу служения, пленумы, совещания, конференции, съезды и тому подобное, он заводил знакомства с братьями из Прибалтики, а также с гостями-иностранцами, давал им свой адрес и просил посылать ему Библии и Евангелие. В Прибалтику Николай обычно ездил на день-два и «рыбачил» в кавычках ранним утром на Балтийском море. Там в определенное время была так называемая «рыбалка» в кавычках на Новые Заветы из Финляндии, которые посылали в запаянных целлофановых пакетах тамошние братья, зная нужды в СССР. Из-за границы Николай стал получать маленькие бандероли с новыми заветами и даже библиями. Но получить бандероль было нелегким делом. Почта проверялась. Каждое письмо или бандероль из другой страны сопровождалась вызовом в КГБ или к уполномоченному по делам религий, где Николая обвиняли в недопустимых связях с иностранцами и чуть ли не в шпионаже. Много терпения и нервов нужно было, чтобы отстоять каждую бандероль. Иногда поимка «рыбок» в кавычках от братьев финнов была удачной, а иногда нет. Но опять же, проблема с провозом. Багаж и ручная кладь очень тщательно проверялись на наличие духовной литературы, которую конфисковывали, а дальше допросы и объяснения, от кого, как, где и кому. Совет церквей начал подпольное издание Библии, и частично нужда восполнялась из этого источника. Но Советский Союз был большой, и литературы не хватало, а издание сопровождалось риском и большими трудностями. Прослышав про миссию «Свет на Востоке», Николай стал искать контакты с ней. Хорошему знакомству с миссией помог друг Виктор Бланк, который, к счастью, в 1976 году уехал с семьей в ФРГ на постоянное жительство. Перед выездом в Германию друзья заключили договор, что Виктор будет оттуда высылать духовную литературу и притом в большом количестве. Для выполнения своего обязательства Виктор пошел на служение в миссию «Свет на Востоке» и сразу же начал высылать бандероли от себя и от других лиц. Но опять возникли трудности. На границе эти бандероли отправлялись назад в Германию и на отправителя налагали штраф за каждую отправленную им бандероль. Горячие молитвы понеслись к Богу о насущной нужде народа Божьего. И Бог вразумил брата Виктора попробовать другой путь. Он узнавал, кто собирается ехать туристом в Москву, Ленинград или в Одессу, и просил их взять несколько Библий. Много Библий через границу не проходило, но по одному экземпляру иностранцы имели право провозить через любую границу, как свою собственность. Также ехали туристы с литературой из социалистических стран, но нужны были надежные адреса в тех городах, куда они приезжали. Найти в то время надежных, притом смелых людей, было не так просто. И часто Николаю приходилось ехать навстречу самому. Это было связано с большим риском, ведь вместо иностранца мог оказаться и чекист, и тогда беда. Вплоть до суда и тюрьмы. Но Николай во имя Господа и ради Божьего народа шел на такие встречи. Он брал с собой старшую дочь, которая издали наблюдала за такой встречей, чтобы хоть знать, арестовали отца или нет, и на чем и в какую сторону его повезут. И снова проблемы с доставкой литературы домой. Одним словом, чтобы поступила Библия во Фрунзе, ей нужно было пройти долгий и тернистый путь. Братья же, получая Библию в подарок, даже не подозревали, какой ценой она досталась. Николай с первого дня своего служения дарил Библии всем братьям, избиравшимся на служение в общинах, а также диаконам и пресвитерам при их рукоположении. Молодые люди, которых он сочетал браком, также получали в подарок Библию как основной закон своей семейной жизни. В дни рождения и юбилеи многие братья и сестры получали такой же драгоценный подарок, так что Библии требовалось все больше и больше. Виктор Бланк тоже не был удовлетворен теми крохами, которые мог отправлять через отдельных туристов, и он решил экспериментировать. С разрешения директора миссии он покупал старенькие микроавтобусы, делал в них тайники и заполнял их до отказа духовной литературой. Затем сам, а иногда находил брата-христианина, ехал как автотурист в СССР. Это уже была хорошая партия Библии и Евангелий. Через границу, несмотря на тщательный досмотр, как правило, благополучно проходили почти все автобусы. Литературу как ни искали, не находили. Но проблема была в другом. Как разгрузить эту партию литературы, чтобы ее не конфисковали? Ведь все туристические машины обязательно ставились в гаражи при гостиницах, а выезд из них туристов контролировался чекистами. В те годы опасались всех иностранцев, подозревая их в шпионаже и считая врагами социализма, а равно и тех, кто общался с ними. Николай до сих пор помнит, как за ним и Виктором гонялись по Одессе чекисты, желая взять их с поличным. Целый день и на автомобиле, и пешком, и на общественном транспорте чекисты города Одессы бегали и ездили за ними. Но Бог чудесным образом хранил своих слуг и скрыл их от зорких глаз КГБ. И еще более чудесно сохранил литературу при ее выгрузке и транспортировке. Господи, слава Тебе, слава! Твоя премудрость превыше всей мудрости человеческой.